включиться в этот поток нашей жизни, снова вернуться к изучению книги Деяний Апостолов. Кто помнит, на каком главе? Мы закончили 18-ю. Это было достаточно давно, поэтому я полагаю, что многие призабыли. Хочу снова делать небольшое вступление, потому что это книга, которую мы изучаем. Это богодухновенный, уникальный документ. Послания очень хороши сами по себе. Но чаще всего послания мы рассматриваем или должны рассматривать как комментарии к Евангелиям, книге Деяний Апостолов. А послания – это письма конкретно какой-то церкви направлены, которые родились в этот период книги Деяний Апостолов. Уникальность книги Деяний Апостолов, снова хочу подчеркнуть, заключается в том, что мы видим, как родилась христианская церковь. Многие люди, да, вас спрашивают, церковь, что такое церковь? А какой должна быть церковь? Я вижу православный храм, вижу католические храмы, если они тут в нашей местности вот, находятся. Видим там протестантские молитвенные дома. И каждая из этих групп людей называет себя церковью. Какой должна быть церковь? Ответ. Откройте книгу Деяний Апостолов, и вы увидите, какой она должна быть. Вы поймете, или мы поймем, или мы понимаем, изучая, а церковь, чем она должна заниматься? Как она должна влиять на этот мир? А что она должна делать внутри себя? Это все в этой книге. Кроме этого, мы знакомимся с такими интересными деталями, мы узнаем о характере Петра. Мы видим, как уверовал апостол Павел. Мы видим, какая его жизнь была до обращения. Мы видим, каким он стал после встречи с Господом. Но самая главная тема или мысль книги Деяний Апостолов – это то, что спасение только в Господе нашем Иисусе Христе. Эта книга, она поднимает вот этот вот сюжет безнадежной, пустой, мирской жизни вне Бога и приводит читателей к тому, что спасение от грехов в Иисусе Христе. Я не хочу, чтобы это звучало опять некими штампами. Грех, спасение. Подумайте, друзья, вот давайте, может быть, время от времени делать остановку на этом. Грех – это единственная причина, которая отделяет человека от Бога. И она отделяет сейчас. И она отделит некоторых людей навеки. И это главная тема вообще всего бытия, то, что Бог желает сделать – это привести человека к себе, вернуть его в правильное взаимоотношение с собой. И эта книга сужает путь. Она не дает шансов никакой другой религии. Она показывает, что только в церкви, где проповедуется Евангелие спасения об Иисусе Христе, там возможно спасение. Спасение в личности Господа Иисуса Христа. Петр говорит в 4 главе 12 стих, что нет другого имени под небом, данного людям, которым надлежало бы нам спастись. Павел проповедует в одной семье, в 16 главе, помните, 30-31 стих, темничному стражу и его группе людей, которая собралась, он говорит, веруй в Иисуса Христа, спасешься ты и весь дом твой. Но вы знаете, в чем наша проблема? Знакомые слова не вызывают у нас уже остроты переживания. Когда мы говорим о том, что спасешься, возникает ответный вопрос, а в чем проблема, от чего спасаться? Внутри меня нормальные процессы происходят, и я ничего не чувствую такого, чтобы меня там током било, да, или внутри разрывало на части, я не мог дышать, или мой разум каким-то образом вот в смятении какое-то был. Я живу обычной жизнью. Пока этого не наступит, пока этой жажды и нужды в Спасителе не произойдет, он все не имеет ценности, не имеет никакой силы. Вот для нас это должно иметь силу. Для большинства спасенных людей, что вокруг нас тысячи людей не спасенных. Эти люди должны услышать Богу весть. Мы видим, мы понимаем, мы обращаем внимание, как апостолы проповедовали. Они не избирали людей. Они не избирали людей по социальным характерам, по религиозным характерам, по этническим характерам. Они проповедовали абсолютно всем. И Божье действие было направлено на того человека или на тех людей,
здесь. И вот от дней апостолов до наших дней мы можем проследить целостную взаимосвязь благовестия в личности Иисуса Христа, который пришел лично к вам. До этого момента мы с вами уже прошли два миссионерских служения апостола Павла с его командой. Мысленно мы побывали с вами на Кипре, мы побывали с вами в Малой Азии, в галатийских странах, мы прошли вместе с Павлом в Европу, в Македонию, мы побывали с Павлом в Филиппах. Где еще мы были? Коринфе, до Коринфа, что еще у нас идет? Фессалоника, Верия, Афины, Коринф. И потом снова Павел возвращается в Малую Азию и уходит в Израиль. Сегодня мы с вами будем смотреть на третье миссионерское служение апостола Павла. Я хочу вам дать снова ссылки вот первого миссионерского служения, второго и третьего, которые отмечены в Писании. Первое мы находим в 13 главе, 4 стиха по 14 главу, 28 стих. 13 глава, 4 стиха по 14 главу, 28 стих. Второе миссионерское служение Павел осуществил, где отмечено в 15 главе с 36 стиха по 18 главу, 21 стих. 15 глава с 36 стиха по 18 главу, 21 стих. И третье миссионерское служение, которое Павел осуществил, это 18 глава с 22 стиха по 21 главу, 16 стих. Вот когда Павел возвращался из Европы, его последняя встреча была Ефес. И ефесяне просили его: Павел, останься с нами. Он говорит: я вернусь к вам, если будет воля Божия. И приблизительно таким же маршрутом он пришел в Израиль. Он сделал такой отчет радостный, он общался с народом Божьим, он принес туда то обетование, которое он обещал, помните, да, вот это вот назарейство, потому что в каком-то особом случае Бог себя по-особому проявил, он обещал Богу прославить его. Мы немножечко сегодня коснемся этого. И потом он возвращается вот на эту базу, то, что мы называли в Антиохии, да, миссионерская такая церковь, которая была источником отправки миссионеров. И вот Павел идет через галатийские страны, потому что первое его служение было через Кипр, и он здесь был, в этом цикле служения, и потом он вернулся. Сейчас он идет поверху, не снизу, по побережью, а сверху. Практически он нигде не останавливается, за исключением, может быть, некоторых таких частных моментов, где он утверждает церкви, но его главный маршрут в Ефес. В Ефесе он проходит продолжительное время. И там он напишет два послания к Коринфянам, потому что у него уже был опыт и знакомство с греками, с греческой культурой, с этой церковью, с этим народом, с этим городом. И потом он снова идет в Европу, возвращается опять в Израиль, где его ждут потрясающие события. И его последнее так называемое миссионерское служение будет уже в узах. Он будет отправлен в Рим. Поэтому время его служения приближается к завершению. Апостол Павел до этого периода, да, если говорить о временных каких-то аспектах, то апостол Павел уже в служении приблизительно 20 лет. Церковь достаточно зрелая. За 20 лет очень много событий произошло. Я назвал сегодняшнюю проповедь «Обнаружены почти христиане». Оригинальное название, да? Если бы не книга с таким названием. Да, Матфей Вит пишет «Обнаружен почти христианин». А это «Обнаружены почти христиане». И наш отрывок сегодня будет 19 глава с 1 стиха по 7 стих. Откройте, пожалуйста, этот текст. Мы прочитаем и размышляем об этих истинах. Это название, пока вы открываете, да, оно точно отображает людей, которые в общем верят в Бога. Но это не спасительная и не искупительная вера. А вы улавливаете, о чем я говорю? Я по-другому скажу, может быть, чуть-чуть пространнее, но Кто читал Спраула «Святость Бога или избранный Богом»? Время от времени он в своих проповедях он говорит о четырех категориях людей. Первая категория людей – это неверующие люди, которые они точно знают, что они неверующие. Их ничего не связывает ни с религией, ни с Богом, ни, они абсолютно закрыты для этой темы. Они говорят, я далек от этого, и я это знаю. Еще одна категория людей – это вот почти христиане. Это люди, которые в общем верят в Бога, но они еще не пережили возрождение, они еще не искуплены. Возможно, они по празднику посещают церковь. Возможно, среди родственников есть верующие люди. Возможно, они подчитывают Библию. У них нет негативного отношения к христианству, к церкви, к Богу. Они сами по себе порядочные, добрые, позитивные люди. Они готовы соблюдать какие-то традиции. Но они не искуплены. Это очень сложная категория людей. Почему? Потому что они думают, что с ними все в порядке. Они уверены в себе, что с ними абсолютно все хорошо. Есть еще категория людей, которые знают о себе, что они христиане, и они по-настоящему обращенные. Так вот, речь сегодня пойдет о группе людей, которые были религиозны, но не были искуплены. Это были почти христиане. И многие признаки в этой категории людей убеждают людей думать о себе, что с нами все хорошо. Мы наблюдаем вокруг себя людей, которые, в принципе, неплохи сами по себе. И можно перечислить то, что я уже говорил, или усилить какими-то деталями. Они избавлены или свободны от вредных привычек. Они радостны, когда где-то появляются в какой-то компании, им рады. Они всегда несут какую-то доброту. Они позитивны, они хорошие в семье, хорошие родители. И этот вот перечень, да, вот всех прекрасных вещей, которые человек сам себе-то находит, убеждает их в том, что они будут в Царстве Божьем. И сегодня мы будем с вами разбираться в этом вопросе, а мы встречаемся именно с тем, с чем встретился Павел. И этот текст заставляет нас сделать остановку и подумать об этом. Я хочу, чтобы каждый из нас, присутствующих сегодня, задал себе вопрос. Христианин я или я почти христианин? Что доказывает, что я настоящий христианин? Может быть, я сам себя убедил? Может быть, я придумал, что я христианин? Может быть, весь мой образ жизни свидетельствует против того, что Писание говорит и дает категории, характеристики того, что такое настоящий христианин? Раз у вас была такая реакция, вы сказали, что это не оригинальное название проповеди, а вы читали в Матфея такое название. Я думаю, я не буду долго и много останавливаться. Раз вы читали, вы почувствовали, да, вот как вот эта вот кислота, она смывала или снимала вот эту вот самоправедность нашу, да, вот где-то так до глубины нашей личности, ковыряла нас, ковырнула глубоко, чтобы мы могли на самом деле запереживать о том, спасенный или не спасенный. Но, тем не менее, возвращаемся к тексту. 19 глава, с 1 стиха. Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны, прибыл в Ефес. И, найдя там некоторых учеников, смотрите, некоторых учеников, сказал им, приняли ли вы Святого Духа у веровав? Они же сказали ему, мы даже и не слышали, что Дух Святой есть. Он сказал им, во что же вы крестились? Они отвечали, в крещение Иоанна. Павел сказал, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Услышав это, они крестились во имя Господа Иисуса. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой, и они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех же их было около 12 человек. Здесь Лука упоминает, если привязываться буквально к тексту о всех персонажах, которые мы находим, но достаточно кратко, упоминает Аполлоса. Мы с ним встречаемся в конце 18 главы. Этот благословенный человек, который попал в хорошие, добрые руки Акиле и Прескиле, этим благочестивым людям, этой прекрасной, зрелой, духовной христианской семье, где наставили его на более верный путь. И его опыт и служение, понимание Писания, его принципиальность, она была востребована. и востребовано настолько, что когда он оказался в Коринфе, он быстро в авторитете стал на один уровень с апостолом Павлом. И мы знаем, что в Коринфе появилась группировка под названием Аполлосовцы, да? Вот те, кто говорили Аполлос, все, Павел, ну где-то так в его тени теряется. Но они были в одной команде. Мы нигде не встречаем, чтобы Павел с Аполлосом конфликтовали, между ними были какие-то напряжения, такие, например, как у Павла с Варнавой. Он уходит в Коринф, и он там трудится. Это то, что Павел говорит, я насадил, помните, что Аполлос сделал? Он поливал. Он уже обрабатывал или влиял на то, что было посажено, он ухаживал. Но взращивал все, кто? Взращивал Бог. У него силы давать жизнь. Павел в течение обстоятельств приходит целенаправленно в свое время своими путями в Ефес. И вот с кем он встречается? Он встречается с группой людей, которых Лука называет ученики. Я хочу здесь сделать остановку, да, чтобы мы немножечко посмотрели вот на такой исторический контекст, чтобы нам снова понимать, где мы находимся. Потому что это не было 30 лет назад, все нам понятно, все известно. Это был достаточно сложный период. И многие богословы делают, я прямо скажу, грубую ошибку, когда берут буквально книгу Деяний апостолов и применяют к современным христианам и говорят, все, что было там, должно быть сегодня здесь и сейчас у нас. То, что я в самом начале говорю, проповедь я не перечеркиваю. Но вы поймете, что я говорю о каких опасностях, когда люди говорят, что все, что было там, в книге Деяний, должно быть здесь. Самое первое. Например, вот мы видим там, что апостолы, чтобы избрать на апостольство вместо Иуды, что делают? Или что-то они делали. То, что называется жребием. Кто из нас сейчас это делает? Никто. Тогда это было. Я это называю, то, что мы говорили, это вот переходный период. Вот это вот, знаете, такое стеклышко, которое еще капельки дождя не высохли. Вот то, что Павел говорит, да, мы смотрим сквозь тусклое стекло гадательно. Это период такой трансформации. Уже не гусеница, но еще не бабочка. Уже не ползает, но еще не летает. Это вот такой период, когда на трапе самолета одна нога уже в самолете, а другая еще на самом трапе. Еще не там, но уже не здесь, понимаете? Это сложнейший период перехода из Ветхого Завета в Новый Завет. В Ветхом Завете народ бросал жребий. Так они изыскивали волю Бога. И никто из апостолов, если они говорят, да, никто не сказал, братья, вы подделали. Еще три раза бросаем, если выпадет вот так. Вот будет вот так. Кстати, мы с Оксаной, когда у нас родился Максим, у нас был разный взгляд, как ему дать имя. Она хотела вот так, я хотел вот так. И что делать? Ну, давай бросать жребий. И жребий выпал три раза в мою пользу. Три раза. Вы знаете, я внутри чувствовал, что вот что-то не то. Вот Бог не благословляет и не на моей стороне. И поэтому сегодня Максим. Я остался, я сказал, хорошо, пусть будет Максим. Мы бросали жребий. Да, это не судьбоносно. Может быть, ему бы то имя, которое я ему дал, не понравилось, он бы мог его переделать. Но в выборе апостола это колоссальное решение, судьбоносное решение. Это будет один из тех, чье имя будет написано в воротах Нового Иерусалима. Что мы еще замечаем необычного? Они жили коммунной жизнью. Да? Они, ну, коммунно в хорошем смысле, в хорошем понимании. Они жили все в одном шатре каком-то. У них была общая касса. Они продавали дом, имение, свои земли, транспорт лишний. Да? Вот все приносили к ногам апостолов и заботились о бедных. И не делили так в коммуне каждому поровну, а понимали, что нужно давать каждому по им нуждам. Вот отсюда, наверное, коммунизм появился. Эти же люди вычитывали все. Они же наблюдали, где взять нам вот эту вот инструкцию. Удалить Бога, но принести хорошее правило в общество. Но ничего не получилось у них. Что еще необычного мы видим? в этом переходном периоде. Павел обрезывает Тимофея. Тот, кто против законничества, тот, кто яро защищал благодать, на каком-то этапе он обрезывает Тимофея. Потом мы знаем, мы видим, да, вот в 18 главе апостол Павел исполняет обет назарейства. Ветхозаветная традиция. Постригает волосы, несет в Иерусалим. А священник должен был принять это, сжечь это, как приятную жертву Богу, благодарности, посвящения, вот, преданности израильскому народу, Писанию. 21 глава. Иаков просит Павла исполнить обет назарейства. Я забыл 16, 15 глава. Апостолы ограничивают язычников в пище. Помните? Это первый Иерусалимский собор, когда они говорят, воздерживайтесь от этого, от этого, от этого. Но пройдет еще 10 лет. И взойдет полная заря благодати. И Павел в конце своей жизни никогда из этих перечисленных вопросов не будет ни к одному из них возвращаться. Конец этому переходному этапу и периоду. Так вот, чтобы понимать этих людей, с которыми Павел встречается, чтобы видеть, с кем мы имеем дело, и можем ли мы это применять сегодня к нашей ситуации, мы должны понимать, что это был переходный период. Они встречались на мостике между ветхим и новым, между древним и обновленным, или явно новым, между Ветхим Заветом и Новым Заветом, между Моисеем и Христом. Так вот, первый стих, возвращаемся. Павел встречается с группой учеников. Некоторые современные богословы, они берут этот текст и многие другие, но в частности этот текст. Я назову, возьму на себя смелость, что за группа богословов, да, кому они принадлежат. Это пятидесятники и харизматы. Я не хочу их персонально критиковать, я просто хочу сказать, что это у них распространено. Может быть, вы каким-то образом соприкасались с группой этих людей. А у них, я ничего не хочу говорить об их истинности, настоящности, если так можно выразиться, подлинности, да, точнее. Большинство из них верят в Бога, преданы, посвященные. Но всегда присутствует одно «но». Они зададут вопрос. Крещен ли ты Духом Святым? Есть ли у тебя иные языки? И когда вы говорите «нет», они пожмут плечами, с грустью посмотрят на вас, скажут, ты обречен на слабую христианскую жизнь. Эти богословы утверждают, что человек может быть спасен, как здесь мы видим, да, вот они говорят, это ученики, Павел встретил учеников. Человек может быть спасен, быть учеником Христа, но без Духа Святого. И вот только благодаря тому второму благословению, когда сходит Дух Святой на учеников, тогда они начинают говорить иными языками. И тогда они пророчествуют. Тогда они, на них сходит вторая пятидесятница. Вот почему пятидесятника называется пятидесятниками. Интересная историческая такая справка. Эта группа людей, пятидесятников, они появились чуть больше, чем 100 лет назад. У меня возникает вопрос, что 1900 лет церковь жила без второго благословения. Жила без Духа Святого. Они говорят, что именно в этот период пришла вторая пятидесятница. И вот церковь обрела силу и способность делать то, что делали апостолы в первоапостольский период. Мы немножечко позже к этому вернемся. Тем не менее, обратите внимание, они говорят, что есть верующие без Духа Святого. И нужно особое второе благословение. Вам знакомо это? Вы не сталкивались с этим? Может быть, вы с этим никогда не столкнетесь. Но Писание останавливает нас на подобных таких этапах, чтобы мы серьезно об этом думали. Чтобы мы понимали, так ли это. Я хотел бы сделать вот что. Две вещи. Всегда ли ученик в Писании означает ученик Иисуса Христа? Я скажу, что не всегда понятие ученик обозначает ученика Иисуса Христа. Я просмотрел все использование слова ученик, ученики и все производные отсюда. Их сотни. Их сотни. Это правда. Книга Деяний апостолов просто переполнена этими словами. Да, что ученики пошли, ученики услышали, ученики возрадовались, учеников арестовали. И вот ученики, ученики. Иоанн очень много использует. Также Лука и многие другие писатели Нового Завета используют слово ученик. Но есть все-таки некоторое использование ученик как общее такое понимание. Например, Матфея 10:24. Иисус говорит, ученик не выше учителя своего. Дает просто абстрактное такое понимание, что может быть ученик любого учителя. Более конкретно, второй текст Марка 2:18. Сказано, ученики Иоанновы и фарисейские постились. Уже мы встречаем три категории, три группы учеников. Ученики Христа, ученики Иоанна и ученики фарисейские. Еще один аргумент в пользу того, что это не были ученики Иисуса Христа. Даже те, которые назывались учениками Христа, не всегда были настоящими учениками. Я хочу, чтобы мы несколько текстов тоже прочитали. Первый. Это Иоанна 6, 66. Пока вы открываете или вспомнить, о чем идет речь. Я хочу вот кратенько контекст дать. Это тот случай, когда Иисус говорил о своем теле, о своей крови, о том, что его жизнь должна завершиться на кресте. И вы напомните, вот просто для этой группы людей он сказал абсолютно странные слова, которые вызвали у него или у этой группы людей вот обратный эффект, когда он сказал, кто не будет есть плоти моей и не пить крови моей, тот не будет иметь жизни. И вот все это заворачивается до той точки, когда вот мы считаем, с того времени многие из учеников его, смотрите, из учеников его отошли от него и уже не ходили с ним. Значит, ученик это просто может быть чей-то ученик, Сократ, Аристотеля, ученики Шамая или Гилеля, да, там фарисейские, садукейские, неважно. И даже если эти ученики принадлежали Христу, возможно, они, или какая-то группа может быть не настоящих учеников. Еще один достаточно интересный текст Иоанна 8, 31 стих. Послушайте, тогда сказал Иисус уверовавшим в Него иудеям, если пребудете в Слове Моем, смотрите, то вы истинно мои ученики. И потом вы помните, да, это длинную такую проповедь Христа, что познайте истину, и истина сделает вас свободными. И вот эти вот ученики начинают сопротивляться. Те, кто уверовали в Иисуса, начинают ему перечить. И вот температура накала противостояния достигает кульминации. Такой, посмотрите, 59 стих. Что сделали эти ученики? Тогда взяли камень, чтобы бросить на него. И школа закончилась. Это один из аргументов. Один из аргументов того, что эти ученики не обязательно были настоящими учениками Иисуса Христа, на которых не было Духа Святого. Я полагаю, или стоит допустить, что это были ученики Иоанна Крестителя. Откуда мы узнаем? Третий стих. Павел не спрашивает вас, во что вы крестились? У вас было крещение? Да. А расскажите немножечко. В Иоанново крещение. Это был период ветхозаветного следования за своим учителем, которого уж на тот момент не было, но они сохранили. Они ожидали Мессии точно так же, как Аполлос. Давайте мы обратимся ко второму и третьему стиху. Павел крестил вот этих учеников. Очень интересно. Он не просто с ними говорит на отвлеченные темы. Он понял, что эти люди чего-то ищут. Что они почти христиане. Они верят в Бога. Они знают Писание. Они хотят только ждать Богу. Но им одного не хватает. Возрождение. Единственное, чего им не хватает, это познание Христа. Эти люди по-прежнему, будучи религиозными, возможно, повторюсь, хорошими, замечательными,
дни были не искуплены. Им нужен был Христос. И вот Павел тестирует их. Он задает вопрос. И причем правильный вопрос, или точный вопрос. Посмотрите на второй стих. Сказал им: приняли ли вы Святого Духа у веров? Ответ: мы даже не слышали, что Он есть. Ага. Ученики без Духа Святого. Возможно такое? Вот с точки зрения даже к этому переходному периоду, возможно такое, чтобы человек, который был спасен, в нем не жил Дух Святой? Если он ученик Христа, что делает Дух Святой, когда он прикасается к сердцу грешника? Он поднимает его взор на небо? Или он ведет его к Голгофе? Он ведет его к Иисусу Христу? Христос, говоря о Духе Святом, который должен был прийти, он говорит: Он придет и прославит меня. Он откроет вам, Он научит вас, Он возвеличит имя, Он защитит вас, Он благословит вас, Он наставит, Он утешит. Это Его функция. Он не будет себя прославлять. Он возвеличит Господа Иисуса Христа. Поэтому эти ученики, когда услышали вопрос Павла о вере и о Духе Святом, они сказали: мы не слышали. Если вернуться к Иоанну Крестителю, вы помните, что в основе его проповеди лежало? Вот его тезисы, о чем он проповедовал. Да, он говорил об этом, но в царстве он усматривал грядущего царя. Да, он говорил о нем: я здесь крещу вас в воде, в покаянии, чтобы что? Чтобы уравнять вот эти неровности, чтобы вы приняли Мессию. Помните, что он говорит, что будет делать Мессия? Он будет крестить вас. Чем? Духом Святым и огнем. Иоанн Креститель и Христос, они были в одной команде. Никто никому не противоречил. Поэтому учение Иоанна Крестителя о грядущем Мессии должна была быть ясной, что придет Дух Святой. Возможно, эти ученики либо были плохие ученики, которые где-то там дежурили, да, во время уроков, и они вот пропустили эту истину, что Дух Святой придет. Либо их можно понять, что мы не слыхали в этот период, что Дух Святой уже действует, что Он уже сейчас есть. Вот что касается нас, мы еще не слышали. Возможно, вот такое понимание. Но еще хотел бы здесь остановиться. Группа вот ивановцев, да, или иоанновцев, которые были учениками. Вы знаете, да, что Петр, Андрей, Иоанн, вот апостолы Христа, они сперва уверовали у Иоанна, потом они перешли в школу Христа. Так вот, даже группа вот при жизни Иоанна, она была, я бы сказал, мягко, да, вот духовно слабой. Помните один из сюжетов, который выдает эту слабость? Когда Иоанна арестовали. И он посылает своих учеников к живому Христу и задают ему вопросы: ты ли тот, или нам ожидать другого? Помните? Иоанн, ты знаешь, что я тот? Я понимаю, что он ожидал, если еще чуть-чуть задержаться, он ожидал освобождения. Он понимал, возможно, внутри себя, что его ждет какая-то великая роль в Царстве Божьем. Он понимал, что уже сейчас, когда пришел Мессия, он-то уже никуда не денется. Вот сейчас он станет свидетелем великого установления Царствия Божьего, которое Бог обещал Аврааму, Исааку и Иакову, где в семени Давида пришел этот человек. И это сейчас все просто взорвет всю историю. И Господь ему не говорит ни одного слова об освобождении, давая намеком понять: Иоанн, я хочу, чтобы ты поставил меня через свою смерть. Пойдите и скажите, что вы видите и что слышите. Я тот. Я тот, о ком говорили пророки. И вот эта группа людей спустя достаточно длительное время встречается с Павлом, тоже с евреем, тоже с учеником. Возможно, там школа Гамалиила, чем-то они отличались друг от друга, но из одной команды, платформа, писание была у них одна –
спрашивать. Как насчет вашей веры? Приняли ли вы Духа Святого? Понимаете, вера Христа и Дух Святой, живущий в человеке, это абсолютно неотделимое понятие. И вот вам эти ученики говорят, а мы не слышали. Мы не слышали, есть ли Дух Святой. Я хочу, чтобы мы обратили внимание на один текст и некоторые такие отрывки я просто озвучу, не давая ссылки, вы знаете, слышали их. То, что Павел говорит об учении Духа Святого. Римлянам 8:9. Вот что он говорит в своих посланиях, которые немножечко позже напишет. Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Если в вас не живет Дух Святой, вы не можете говорить, что вы ученик Иисуса Христа, что вы спасенный человек. Кто Духа Христова не имеет, тот и не его. Еще Павел говорит в послании к Коринфянам, чтобы храм Божий и Дух Божий живет в вас. Помните? В другом послании Павел говорит, или в другой главе в тексте говорит о том, что все вы крестились одним духом в одно тело. Елены, рабы или свободны и напоены все одним духом. Поэтому Дух Святой и спасенный человек, который верит в Иисуса Христа, это одно целое. Зачем я все это говорю? Для того, чтобы показать и убедить всех нас, что когда современные богословы говорят, что можно быть спасенным человеком, они допускают даже возрожденным, но без Духа Святого, это противоречие в понятиях. Это невозможно. И этот текст не подходит, что можно быть учеником Иисуса Христа и быть некрещенным Духом Святым. И без всяких проявлений знамений быть спасенным. Это точка. Перед нами группа почти христиан. Я хочу задать вопрос, на который вы должны себе ответить. По каким критериям вы можете себя проверить, что вы не почти христианин? Что каждого из нас должно убедить, что я настоящий христианин? Что должно внутри меня выстроиться в какую-то логическую последовательность, чтобы я мог понять, проходя все эти ступени, да, я ученик Христа? Подумайте об этом. Важный вопрос. Я развивал мысль и много таких сослагательных, да, вот набрасывал туда. А если бы? Если бы Павел не попался на их пути? Братья, 12 человек до конца своих дней думали, что они будут в Царстве Божьем, но без искупления. Почти христиане, которые были учениками Иоанна Крестителя, что-то слышали о грядущем Христе, так бы и остались за порогами Царствия Божия. Что было бы, если бы они не пришли в Эфес? Что их побудило туда прийти? И что было бы? Но произошло то, что произошло. И это благословение, и для нас благословение. У нас есть ясное понимание доктрины спасения. И Лука очень четко останавливается на этом вопросе, чтобы мы понимали, что ученик – это не значит спасенный человек, это не значит ученик Иисуса Христа. Это значит то, что люди, которые ищут спасение, должны пережить возрождение. Давайте мы посмотрим теперь на 4 стих. Я бы еще хотел буквально секундочку на 3 стих обратить внимание. Кроме того, что Павел спросил о Духе Святом и о вере, да, он спрашивает, во что вы крестились? То есть люди крестились, они приняли крещение. Они четко говорят, вы ангелы крещения. Этот вопрос еще больше Павлу открывает глаза на ситуацию, в которой находились эти люди. Теперь смотрите, 4 стих, Павел благовествует им. И он говорит, Иоанн крестил крещением покаяния, говоря людям, чтобы веровали в грядущего по нем, то есть во Христа Иисуса. Вот что я хочу сказать здесь, в данной точке. Смотрите, Павел ничего не говорит о Духе Святом. Он говорит о Христе, Дух Святой не сама цель получить его, получить силу, получить языки, получить пророчество, получить знамение, получить способность, получить все благословения, которые есть. Дух Святой не сама цель. Цель — Христос. И Павел благовествует о Христе. Я бы хотел послушать эту проповедь. Я бы хотел вообще, фантазируя, вернуться в машинное времени в тот период и понаблюдать, как он благовествовал в синагогах, как он убеждал из Писаний вот тот дремучий народ, закостенелый в своих традициях, в вопросе благовестия, приводя их к Иисусу Христу. Это потрясающее зрелище. Так вот, Павел им благовествует о Господе Иисусе Христе. И его цель – указать на Христа. Понимаете, где спасение? В личности Иисуса Христа. Нет ни в ком ином спасения. Нет другого имени. Веруй в Иисуса Христа, и будешь спасен ты и весь дом твой. Один посредник и один Бог. Между посредником и людьми кто? Человек Иисус Христос. Христианство не оставляет никому шансов на спасение. Спасение только в Господе Иисусе Христе. Кроме этого, я снова хочу вернуться, о чем я раньше говорил. Друзья, наша праведность или наши дела, наша добродетель, наше величие в своих собственных глазах ничего не значит в Божьих глазах. Все мы грешники, и все мы нуждаемся в прощении. Я повторю, даже если грех не беспокоит вас на бессоннице и не терзает вас настолько сильно, и что вы даже не осознаете эту нужду, но как только вы попадете в руки этого врача, и он просветит вас своим рентгеном, и он поставит вам диагноз, тогда вы поймете то, что понял Исаия. Тогда вы испытаете то, что испытал Петр, находясь в одной лодке с Иисусом Христом. Тогда вы вздрогнете, как дрожал Моисей и Иисус Навин, когда они видели славу и величие Бога, Творца, Искупителя, как Иоанн, который пал у ног Христа мертвым, когда вот грешники видели Бога. Но Бог открывает нам немножечко свою славу, касаясь нашей личности, которая приводит нас к покаянию. И Павел благовествует этим людям, ученикам. Нам нужен Христос. Здесь нет этого. Но я по реакции вижу, что произошло. Посмотрите на 5 стих. Услышав это, они крестились. Смотрите, Павел снова говорит, во имя кого? Во имя Господа Иисуса. Вот теперь финальный аккорд. Поиски закончились. Вот теперь они настоящие ученики. Вот теперь процесс их поиска пришел к завершающей фазе. Иоанн благовествовал о грядущей Мессии. И Дух Святой его открывает в вопросе спасения. Я хочу тоже здесь приостановиться. Это касается нашего контекста, православного, православного, где все мы выходцы из православия, так мы себе или себя убеждаем, да, что мы же не какие-то детали там спустились с гор, за солью, нас тут поймали, и все, кто какой-то затянули, мы не абы кто. Мы христиане. В таком-то поколении. Меня крестили там-то, в таком-то соборе. Я даже знаю, там, допустим, имя того священника. И это ж, и даже у меня вот есть там записная книжечка или памятная книга. Вот. Люди, которые приближаются к настоящему Христу в поисках, какое-то время сопротивляются от повторного крещения. Они говорят, я был крещен. Вот вам ответ. Люди, которые были однажды крещены в рановом крещении. И заметьте, не младенцами, бессознательными, которых привели. А это взрослые мужчины крестились. То, что мы называем по своей воле, да, или по вере, осознанно. Но они перекрестились для того, чтобы отождествиться теперь. Не с Иоанном Крестителем, не с тем, кто был голосом, рупором, эхом, а со словом, с истиной, и с жизнью, с Мессией, с Искупителем, который умер за них, в том числе за Иоанна Крестителя, и воскрес. Я хочу напомнить о символе крещения, что крещение — это не просто намочить одежды. Кстати, если невозрожденные люди покрестятся, ничего в их жизни не произойдет. Абсолютно. Этот ритуал не имеет никакой магической силы. Он имеет значение глубочайшей силы и значимости в глазах Бога и в глазах или в душе верующего человека только тогда, когда это возрожденное сердце. И вот эта вот сила погребения или исчезновения на мгновение в воде, что он символизирует? Смерть. Смерть с нашим Господом. И выход из воды. Сила воскресения. Новая жизнь. Так как Христос воскрес из мертвых и больше не умирает, так и всякий, кто во Христе, не умрет никогда. Будет иметь жизнь вечную. Я думаю, Павел за короткое время все это рассказал. Он рассказал нам суть Евангелия. Вот эту вот радостную весть. И они крестились. Вот интересно, 6 стих. Как эти ученики могли узнать? Как эти люди могли узнать, что их посетил Дух Святой? Что все, что им рассказал Павел, это на самом деле правда. Что функция Иоанна закончилась, теперь эпоха Духа Святого. Дух Святой сходит на всякого верующего человека, и он благословляет, поселяется в человеке, живет, изменяет его жизнь. Как узнать? Ученики, то, что Лука записал, переживают видимое благословение. И когда Павел возложил на них руки, сошел на них Дух Святой. И они стали говорить иными языками и пророчествовать. Всех же было человек около 12. Я заканчиваю обзор вот этого отрывка тем, что этот отрывок заканчивает переходный период таких явлений. Это четвертое событие, которое мы находим видимого подтверждения сошествия Духа Святого. Вы можете вспомнить вот то, что приходит вам быстро в голову, да, из изучения Деяния апостолов, когда подобные такие вещи происходили, когда посещение Духа Святого на верующих или верующего, да, проявлялось тем, что те, кто были рядом, сказали: о, то же самое, что со мной было. Или я вижу то же самое, что было с нами. Корнилий. Вопрос, почему? Совершенно верно. Евреев нужно было убедить в том, что и язычники получают такое же благословение, как и мы. И когда вот эти римляне, я так догадываюсь, да, заговорили на чисто еврейском языке, а может быть, на галилейском каком-то еще акценте, все вопросы отпали. Бог посетил их и дал им то же самое, что нам. Это нужно было для евреев. Вы знаете, из послания к Коринфянам сказано, что языки, знамения, суть не для верующих, помните? А для неверующих. В тот период даже христиане, евреи, они были маловерными в том, что Бог может обратить взор и внимание на язычников. То же самое, 4 глава, 8 глава Деяний. С самарянами произошло. Филиппа благовествует, они каются, они веруют в Бога. Потом он посылает группу людей или кого-то: приведите Павла, Петра и Иоанна, пусть они увидят, что здесь происходит. Они приходят, возлагают руки, молятся. На них сходит Дух Святой. И то же самое, что во 2 главе, в день Пятидесятницы, когда на самих апостолов сошел Дух Святой. И вот здесь 4 случай. И последний. И это последний случай. Больше никогда и нигде подобного не проходило, не происходило. В этот период эти ученики должны были узнать, в том числе те, кто их окружал, возможно, что спасение исключительно по вере. И Дух Святой, как награда, как благословение. Я еще хотел бы сделать одно небольшое примечание. Оно где-то читается между строк. Здесь Бог возвеличивает авторитет апостола Павла, который малоизвестен еще был как в самой церкви в Израиле. Потому что когда он вернется после этого служения, Яков ему скажет, мы наслышались о тебе, или люди наслышались о тебе, что вроде бы ты запрещаешь обрезывать, что ты побуждаешь людей удаляться от законов, от заповедей Моисеевых. То есть мало о нем знали. Смотрите, Бог через руки Павла делал то, что через руки делал Бог через руки Петра и Иоанна. Он поднимает Павла на один уровень авторитета апостольства с Петром, Иоанном и другими апостолами, которые были в этот период. Какое применение к нам? Если вы не богословы, никогда у вас апологетических споров ни с пятидесятниками, ни с харизматами не будет. Самый простой вопрос. Приняли ли вы Духа Святого уверовав? Какой Дух живет в вас? Вы христианин или почти христианин? На что вы уповаете? Что вы ищете? Что движет вами? Чем вы живете? Что ваш Бог или кто ваш настоящий Бог? Помните, жизнь только одна, и она скоро закончится. И только отношения со Христом, правильные, богоугодные, движимые Духом Святым, будут иметь вечную ценность. Если вы осознаете себя грешником, культурным грешником, воспитанным, хорошим, подгрешником, который никогда не сокрушался пред Богом в грехах своих, который никогда не рыдал над своими грехами, который по-настоящему никогда не понимал, что такое слава Христа в прощенном сердце. Возможно, Бог вас побуждает сделать это, когда мы будем молиться. Либо придите домой и падите ниц пред Богом, умоляйте Его, чтобы Он дал вам почувствовать всю вашу греховность и милость прощения. Если вы христианин, настоящий христианин, и вы приняли Духа Святого уверовав. И не обязательно, что вы не говорите иными языками. И не обязательно, что у вас нет таких ярких проявлений, которые были у тех людей, которых вы видели. У вас есть свое предназначение. Делайте то, к чему призвал вас Бог. Будьте инструментом в Его руках для Его славы. Исполняйте с честью возвещать о великом Спасителе то, что делал Павел, то, что делал Варнава, то, что делали благословенные братья, которые были вместе с ними, которые до последних своих дней физической жизни оставались верными своему Господу. Давайте помолимся. Мы благодарим Тебя, Небесный Отец, за обилие Твоей милости к нам, детям Своим. Благодарим Тебя, что это славное слово спасения и искупления пришло к нам. И сегодня, изучая книгу Деяний Апостолов, этот потрясающий, уникальный шедевр, в котором мы можем видеть, как Ты, Господь, действуешь в мире, спасая людей, используя таких же людей, мы склоняемся перед Тобою и благодарим Тебя, что Твое спасение достигло нас. Мы благодарны Тебе, Отец, что Ты послал Духа Святого в этот мир, который в обилии сегодня может касаться сердец грешных людей, приводя к Иисусу Христу. Благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты открыл нам Отца и Сына. И без Твоей милости, без благости Твоей мы никогда бы не смогли прийти к покаянию. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты живешь в наших сердцах. Когда нам необходимо, Ты смиряешь. Когда нам необходимо, Ты утешаешь, освещаешь, научаешь, открываешь, обличаешь. Делаешь все то, что нам нужно, живя в нас. Спасибо Тебе, Дух Святой, за то, что Ты являешься залогом нашего спасения. И Ты никогда не оставишь нас, приведя нас в Царствие Твое. Благодарим Тебя, наш Триединый Бог, за наставление, которое сегодня мы получали из Слова Твоего. Молюсь, Господи, о тех людях, которые, возможно, не понимают, о чем здесь идет речь. Без Твоей благодати, без милости истины Духа Святого, это невозможно постигнуть, но Ты открой сердца людей, чтобы они уверовали и спаслись. И даже хорошие, самоправедные люди, которые среди нас, пусть они испытают нужду в Господе Иисусе Христе. Благодарим Тебя, Отец, что Ты сделал нас едиными с Тобою, мы в Тебе и Ты в нас, и соединяешь эту славную связь с Духом Святым и в крови Иисуса Христа. Благослови предстоящие дни недели, благослови, Отец, ходить путями Твоими, всегда во всем прославлять Тебя и угождать Тебе. Милость и мир да пребудут с нами. Ради Христа молимся. Аминь.